Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя, слава Богу, для меня, да я думаю и для вас, хорошо встречаться. Программа ежедневная, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест новостей. Собирайтесь, пожалуйста, я буду с вами здороваться. Сегодня и некоторое видео вам покажу. Довольно интересное, говорящее о эрозии вверху Российской Федерации. Ну, потому что каждый человек в своем жанре, соразмерно своей должности, не называя фамилию Владимир Путин пока, да, потому что давайте констатировать, что только господин Ремесло назвал эту фамилию, объясняет власти, что она ведет страну к катастрофе. Ну, что поделать. Что есть, то есть. Не забывайте указывать, с какого вы региона. Не забывайте писать температуру, которая в вашем регионе, погоду. Не забывайте говорить, какая идет реклама, если она идет. Привет из Киева, Корнеевская, Рим, как всегда, Светлана Крытьев, спасибо вам, вы наш постоянный зритель, наш друг. Фавидин, приветствую Воронеж, с тех пор, как потеплело, внезапно хожу только в шортах. Как американцы здесь ходят, совершенно удивительные люди. Но то, что прохладные смотрят, но что-то прохладное смотрят все как на спятившего. Если не начнет теплеть, придется снова в штаны одеваться. Здоровья, здоровья, здоровья. Всем привет от Алексея из Германии. Докладываю, у нас плюс 17, город Мангейм. Реклама про налогообложение в Германии. Порадовал сегодня Зюганов. Я расскажу вам. Да, всем мира и здоровья, Матвей Юрьевич, жму руку, удачи. Приветствую, Киев плюс 14, Ашдот плюс 21. Да, интересно, товарищ Зюганов, это знаковое событие. Ну, я начну с этого. Есть вариант маленький его выступления, а есть побольше. Вот я покажу, который побольше сразу сейчас и после украинских новостей. Украинские новости first. Это о многом говорит. Привет из зеленой Гаги. Боня, вперед, Матвей Юрьевич, гладкого эфира. Боня, вперед, да. Смешно. Первый раз Катюба тут пью. Вчера первый раз не смог поздравить сына с днем рождения. Володя, простите меня за... Я не понял. А почему? Просто. Я просто не знаю. Просто объясните, напишите, почему. Не смогли первый раз поздравить. Ждем Матвея Юрьевича Якубова, Кишинев, Солнце, Запорожье, Киев. Приветствую. Сегодня в Вильнюсе прекрасный день. Вот Сигита, знаете, это такая профессиональная обманщица. Я никогда не верю то, что она пишет о погоде. Понимаете? Потому что в Литве есть только одна погода. Снег. Дождь, то есть снег, совмещенный с дождем, неважно когда, в июне, в июле, в декабре, огромные лужи, после вступив в которую лужу, ты получаешь двустороннее воспаление легких, менингит, инфаркт, инсульт, вот абсолютно все. Но ей же надо, она же... Я не могу это остановить, вот оно само остановилось, это федеральное обозначение, федеральная тревога, сейчас, оповещение Амбер, Метрополитен Полис Департамент, потерялся мальчик 2 года, 2 года old, черный, черные волосы, Ройс Хокинс, его фамилия, его последний раз видели около 500-го блока на Кеннион-стрит в 6:51. Значит, одет так-то, так-то. Если вы увидите, позвоните 911. Ребята, не шучу, вот это сообщение, пожалуйста. Вот так тут это делается. Это есть местное, есть штатовское, есть Но это вот у тебя сразу поверх всего, у тебя такая штука начинает работать. Ну, я его не видел. Но я думаю, что потом в новостях 2 года, 2 годика мальчику. Это тоже оповещение, только на испанском. И вот открываешь сайт, вот фотография этого мальчика, там ссылка. Ну просто это жизнь, понимаете? Где написано, позвоните по этому телефону. Значит, вот он пропал. Royce's picture at below. Вот его фотография. Ну, в общем, короче, ищут его. Да, ну вот такая вот история. Вот это вот жизнь, которая вторгается в прямой эфир. Вот почему я люблю прямой эфир. Это есть во многих странах. Это есть в Украине, но в Украине это работает... В Украине это работает только, ну вот при каких-то огромных случаях ЧП и так далее. В Германии это работает только на погоду. Вот я получал там, когда предполагается что-то такое, какой-то шторм и так далее. А здесь, как видите, вот если пропал ребенок, но судя по тому, что это мне вот за месяц, который я тут, мне это не приходило, то все-таки дети пропадают не каждый день даже в таком городе. Сигита. Сегодня в Вильнюсе прекрасный день, плюс 15, хотя ветер холодноватый, как и ночи. Сегодня много удачно удалось запечатлеть лазоревку на ветвях алычи. Откуда это у вас? Берлин приветствует, доброго дня. Доброго дня. Здравствуйте вам из Одессы, Тяпин. Если вы новый, я рад приветствовать вас. Герасим Муму, бровары приветствуют. Сакуры вот-вот зацветут. Тут зацвели они, знаете, тут почему-то это называется праздник вишни. Я вам уже рассказывал. Я не знаю почему, какое сакура имеет отношение к вишне. Но она уже здесь зацвела, и здесь выходной день, люди ходили, жрали гамбургеры, сосиски и так далее. Петя Степанов. Мой лайк 38-й, как и возраст. Температура 22+, Тель-Авив, всех Юм Ацмаут Самеах. Давайте поставим лайк, спасибо вам, вы прекрасны. Спасибо тебе большое. Фавидин, пожалуйста, поставьте лайки. Присоединиться после того, как присоединились к эфиру. Это помогает нам расширить круг сообщников. Сразу видно российского парня. Сообщников. Не друзей, а сообщников. Да-да, еще статью укажи. Да, Баку, добрый день. Наконец попал на прямой эфир. Привет, Рома. Привет из Карловых Вар. Ну, Людак, 1140 орков ушли. Ну да, да. Добрый день, смотрю из Польши, Быгдощ, погода супер, плюс 18, солнце немного ветрено, реклама кошачьей еды и путешествий. Хорошая страна, Польша, хотел бы там жить. Ну, не получается. Значит, дальше. А, вот он пишет, он на неподконтрольной территории Зайцева, нет связи ни по WhatsApp, ни по Viber, ни по Telegram. Володя, я вам желаю, чтобы наладилось. Главное, чтобы он был жив и все в порядке. Да, добрый день из колодца Якова, Витания из Харькова, район ХТЗ. В Манхайме я была в 22-м году, 7 месяцев. Там живут сейчас дети моей племянницы. Британская певица Дуа Липа и ее медиа-сервис помогли собрать деньги на автомобиль для первого отдельного медицинского батальона. Добрый день, слегка опоздала, лайк поставила, новую рингой, минус 6. Слушайте, ну вот минус 6 тяжело. Спасибо, что смотрите нас. Сегодня у Натальи Сумской юбилей, 70 лет. Значит, Ларри Дрим. Сегодня женщины из Сызрани вели стрим и обвиняли Путина и вороватую власть. Молодцы, что не струсили, нашли в комментариях, желали им всего хорошего. Кобайн. Всем шалом, ставьте лайки в поддержку наших теплых стримов. В Литве сообщения от служб приходят в случае крупных пожаров и так далее. Да. Милоче, привет Матвею Юрьевичу и всем. Таблетки для спорта, Яндекс путешествия, переводчик на любой язык, твоим голосом, реклама в Германии. Харьков, холодно на улице и в квартире, цветет абрикос. А, я понял, спасибо, Кирилл. Сакура – это декоративная японская вишня. Ничего себе! Сызранский НПЗ Роснефти сообщает, сообщает Людак, остановился после атаки БПЛА. А Быгдащ работал там на трамвайном заводе. Значит, послушайте. Значит, смотрите. Давайте начнем с украинских новостей, а потом я вам покажу Зюганова. Я 5 раз его засейвил, чтобы он не потерялся, потому что симптоматичное выступление. Итак. Соединенные Штаты Америки внедрили украинские технологии борьбы с ППЛА на своей базе на Ближнем Востоке. Тут я не буду читать эту новость, потому что я ее прочитал до этого. Знаете, что они сделали? Они просто украли украинские технологии и просто сделали их у себя. При этом это было ровно в тот момент, когда Трамп говорил, что нам помощь Украины не нужна. Помните, да, было такое? То есть, ну, еще раз, я его не обвиняю. Он потому и миллиардер, или кто он там, потому что он обманывал других. Поэтому от таких людей справедливости ждать невозможно. И я вам много раз говорил, что на Трампа надо обращать внимание, ну, кроме его поведения, слов и прочее, прочее, надо обращать внимание только на одно. Он пока не сука. Сукой он будет, если по той или иной причине он запретит продажу американского оружия за деньги, но думаю, что за деньги он не запретит. И в Украине. Но пока что он разрешает, а деньги находятся в Европе. И теперь я вам хочу кое-что рассказать. Вчера у меня была замечательная беседа вот здесь, где я нахожусь, с депутатом Верховной Рады, прекраснейшая Ирина Геращенко. Она из Европейской солидарности, мы с ней давно знакомы, я много раз она была у меня на эфире и так далее. Очень приятная женщина, просто как женщина, она очень приятная, очень... нету вот этих, знаете, депутатских пальцев, распальцовки и так далее. Мы тут сидели, разговаривали, ну, говорили о разном, говорили об Украине. Какие-то вещи я не могу вам сказать, какие-то вещи могу. Ну, вот, например, Соединенные Штаты Америки перестали продавать патриоты, ракеты. Потому что эти ракеты, они все отправили... Все вот, так сказать, то, что американцы именно должны были нам давать, они отправили это на иранский фронт, скажем так. Это, ну, такая очень тяжелая история. Зеленский ездит, почему он поехал там на Ближний Восток, кроме того, что продажа технологий дронов, кроме этого, ну, где-то надо найти ракеты Патриот. Понимаете, они их не выпускают в таком количестве, как надо. В общем, Украине их перестали давать. Вот почему попадания и так далее, и так далее. Понимаете, вот такая вот история. Что она еще и сказала из, так сказать, дозволенного, то, что я могу вам сказать, ну, вы понимаете, потому что у нас был такой разговор. Ну, я ее спросил о ситуации в Верховной Раде. Она сказала, что, конечно, в Верховной Раде уныние. Почему уныние? Это даже не связано прямо с Зеленским, хотя опосредованно связано. Это очень тонкая история. То есть уныние потому, что все-таки Верховная Рада – это большой организм. И этот организм, в принципе, настроен на принятие законов каких-то важных, ну, разных, и важных, и менее важных, и суперважных для страны. И закон, этот закон, то есть я вам напомню, в чем, ну, так сказать, ну, смешно звучит, но в чем смысл разделения властей, президент и законодательный орган. Значит, президент, то есть вы понимаете, что законодательный орган – это представители страны. Вот они сидят, так? Дальше есть президент, который выступает с посланием к Верховной Раде, то есть к народу, другими словами говоря. Только не надо сейчас критиковать, у нас не так. Я просто вам объясняю, как это работает. И он говорит, вот смотрите, вот это мой план движения страны. Вот мы должны развить то, развить это сделать вот так, а это сделать вот так. Если Верховная Рада, вы знаете, потом дебаты и потом голосование. Если стратегический, подчеркиваю, стратегический план президента по развитию страны, он нравится представителям народа, а соответственно и народу, ну потому что они его представители, то тогда они голосуют за этот план президента. А вот дальше происходит важное. Они на основе послания президента разрабатывают законы экономические, политические, юридические, потому что у них существуют комитеты, понимаете, комитет юридический, комитет по экономическому развитию и так далее, и так далее. Там делаются законы в этих группах, эти законы в поддержку того, что предложил президент, выносятся на голосование и дается поручение, то есть если утвердили, дается поручение правительству, чтобы правительство как исполнительный орган осуществляли уже реальное движение страны. Это все абсолютно правильно, это обычная система, ну вы знаете, у нас в Украине парламентско-президентская республика. Но сути это не меняет. Просто главный парламент, парламент назначает ключевых министров правительства и так далее. Но именно президент показывает, вот эта цепочка, она существует от президента в Верховную Раду и от Верховной Рады правительства. И вот что имела в виду Ирина Геращенко. Вот сидят депутаты. Мы сейчас не говорим, хорошие они, плохие. Это не имеет никакого значения. Это люди, которых избрали и которые, так сказать, должны важные законы утверждать. Но идею президента нет, потому что идет война. Я вам сказал, что это не в адрес Зеленского претензия, это в адрес ситуации. Идет война, главная победа. Да, Ларри Двин, я прочитал, что вы написали, 464 лайка на 1500 человек, это как-то несерьезно, это серьезно, я в 45 минут закончу эфир, у меня много дел. Понимаете, поэтому уныние, уныние, потому что нету видения завтрашнего дня. То есть мы знаем самые главные вещи. вступление в Европу. Европа это поддерживает. Вот Ларри Дрим написала, нет, не Ларри Дрим, Людак написала, Венгрия сняла вето, вето, значит, одобрили на 90 миллиардов евро для Украины и на 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Все. Кроме того, сейчас я вам объясню, что рассказала мне Ирина Геращенко по поводу вот этих 90 миллиардов. То есть, возвращаясь к Верховной Раде, понимаете, их осудить невозможно. Как и невозможно осудить Зеленского. Потому что, ну, какие у нас планы могут быть в Украине, как бы, ну, в этой ситуации. Я абсолютно понимаю депутатов Верховной Рады и Зеленского, потому что главное сейчас остановить войну. Если войну остановить, и вот она остановилась, и мы получили какие-то гарантии, то тогда понятно, что, ну, можно начать страну восстанавливать, можно начать какие-то социальные вещи делать, можно построить какой-то дом, понимаете? И ты будешь знать, что на этот дом не упадет ракета, понимаете? То есть очень сложная ситуация. И в этой ситуации как бы, ну, никто не виноват. Ну, не знаю, может быть, если бы Черчилль был у власти, или там, не знаю, там Порошенко, или Дональд Трамп были у власти в Украине, они бы что-то такое предложили. Но если бы, например, я был президентом, я бы тоже был в некой растерянности, понимаете? Наталья пишет, вот я знал, что обязательно появится оскорбление человека, о котором я говорю. Наталья пишет, а при Ющенко у Ирины Геращенко не было уныния? Она же была и тогда депутатом Верховной Рады, правда, от партии «Наша Украина», а не от «Европейской солидарности». Дорогая Наталья, что вы этим высером грязным хотели сказать? Что она плохой человек, что тогда у нее не было уныния, а сейчас у нее есть уныние, что при Ющенко она вела себя как-то по-другому, а вообще она сволочь и гадина, и мне врала. Я ведь предупредил вас, и вы знаете, что бессмысленное говно писать не надо. Поэтому с радостью я вас баню, потому что вы нехороший человек, глупый человек. Дура вы, понимаете? При Ющенко что, была война? Прощайте. Просто... Вот что обозначает то, что эта дура написала? У нее было уныние. Во-первых, не у нее уныние, у депутатов. То есть слушает жопой. Теперь по поводу денег. Так, Матвей, вы хам. Идешь гулять. То есть я хам. Не она, которая оскорбила человека, с которым я разговаривал. Это такая удобная история. Ну, вы идете вслед за ней. Значит, теперь по поводу денег. Действительно, 90 миллиардов на два года. Казалось бы, это абсолютно бешеная сумма. Да почему вы всех баните, Матвей Юрьевич? Подписчиков не прибавляется, пусть пишет. Не давайте мне советов, а то я и вас забаню. Подписчиков не прибавляется. А скольким людям вы сделали перепост моей программы? Сколько человек вы убедили, чтобы сколько человек вы убедили делать донаты, ставить лайки. Так, ваше хамство зашкаливает. Извините, иногда рука должна потренироваться. Матвеевич, вы лишаете людей возможности очухаться и поменять мнение. Понимаете, в чем дело? Она украинка. Я не знаю, зачем украинке менять мнение. Все, давайте еще раз банить мое право. Не нарывайтесь, потому что и вас забаню. Ну, в широком смысле, да? Значит, вот как бы успокойтесь, да, и поймите, что так получается, что главный здесь я. И меня не очень интересует, сколько у меня подписчиков. Теперь, значит, по поводу денег. Действительно, 90 миллиардов – это большая сумма. Теперь 90 миллиардов мы делим на две части. Неважно, как они будут выдаваться. Просто на год 45 миллиардов. Значит, 15 миллиардов сразу вычитаем, идут в бюджет. А 15 миллиардов идут в бюджет. Вы понимаете, для чего? Это поддержка социальных выплат и так далее, и так далее. То есть это поддержка жизни страны, зарплаты и так далее, и так далее, и так далее. 30 миллиардов идут на оружие. И вот здесь большая проблема. Они идут, вернее как, они идут на оружие и идут на армию. Но проблема заключается в том, какое оружие можно за это купить. Понимаете? И вот пример, который Ирина Геращенко привела, это вот то, что хотелось бы купить патриоты, а купить их невозможно. Идем дальше по украинским новостям. В Запорожье под ударом была железная дорога. Погиб помощник машиниста. Значит, вот что еще рассказала Ирина Геращенко. Я просто об этом не знал, потому что я, если пересекаю границу, я еду на машине. Значит, раньше вот я садился в поезда из Пшемышля, например, и ехал абсолютно спокойно. Поезде и так далее. Но с какого-то момента, когда, помните, Россия ударила по пассажирским поездам, мне вспоминается моя мамочка, когда они из Киева, было понятно, что немцы идут в Киев, они с мамой сели в поезд и поехали. И когда они доехали до Фастова, немцы разбомбили пассажирские поезда и им пришлось практически пешком вернуться в Киев, где моя бабушка и погибла в Бабе Миро, а мама осталась, как она говорила, круглой сиротой. Вот такое вот выражение. Но с того времени, как начали бомбить пассажирские поезда, суки, орки, пассажирские поезда, теперь происходит следующее. Как только в этом регионе, вот там, где поезд идет пассажирский, начинает воздушная тревога, поезд останавливается и от людей требует, чтобы они вышли из поезда. И вот они выходят из поезда и их выгоняют в поле. Это не плохо то, что я вам сейчас говорю. Им говорят, отойдите от поезда, чем подальше, отойдите, далеко отойдите, и люди расходятся. Потому что если попадет, вы понимаете, ударили, и если люди будут стоять возле вагона, так они и погибнут. А вот такая вот история. И она, поскольку до Пшемышля у нее нет никаких особых привилегий и ничего такого нет, она обычный депутат. Поэтому, когда она вот проходит границу и садится на поезд, то вот поезд идет, и это может быть, вот, например, она рассказала, ее приятельница ехала, трижды поезд останавливали, последний раз останавливали прямо перед Киевом. Я не знаю, касается ли это таких регулярных пассажирских поездов, но я думаю, тоже касается. Ну, груз ты остаешь, ты предупреждают, ты только берешь с собой документы. Ну, некоторые с грузом, с детьми, она говорит, что вот когда она ехала сюда, в Пшемышль из Киева, то с грузом, ну, люди, понимаете, пожитки, люди боятся это дело потерять. Вот такая вот история. Мы о разном говорили, я еще буду это дело вспоминать, что она там говорила. Россияне с дрона попали в автомобиль возле черкасских Тишок на Харьковщине. Один человек погиб. Сырский поручил усилить Покровское направление. Генштаб. В Севастополе поражен пункт управления движением военных кораблей Российской Федерации. Венгрия заявила о возобновлении транзита российской нефти по дружбе. Молдова приговорила олигарха Плохотнюка к 19 годам лишения свободы. Я мало что о нем знаю, но вот приговорили. Дальше. Иран заявил, что его военные захватили два судна в Ормузском проливе, еще одно повреждено. Ничего не понимаю, то, что там происходит. Значит, генерал Черешня представила, эта фирма представила дрон «Камикадзе Хмаринка». Хмаринка. Хмаринка – это тучка, дальностью до 50 километров. У Трампа составили список непослушных стран НАТО, чтобы их наказать. Ну, вы, наверное, знаете, что... Вы, наверное, знаете, что те, кто не давали Трампу сажать самолеты в иранской войне, сказали, что мы не будем участвовать в войне вообще, это не наша война и так далее. Вот эти вот страны он взял, ну, не знаю, как они будут их наказывать. У него пока ничего нигде не, так вот с наказаниями не очень получается. Пусть сначала Россию накажет и Иран. Порошенко обошел санкции. Суд разрешил поделить имущество с женой. Это давайте я вам прочитаю, потому что мне самому интересно, как это. Марина Порошенко, жена экс-президента Порошенко, выиграла апелляцию. Суд разрешил поделить имущество, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. Значит, рассмотрев в открытом судебном заседании та-та-та-та-та. Имущество, разделить имущество, принадлежащее на праве общей совместной собственности с супругом. И меч, и разговор идет о... Ну, в общем, короче, вот это вот все имущество, которое у них есть, которое нажито в период их совместной жизни, поделено на две части. Тут все, юридическая казуистика, постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном суде. Значит, надеюсь, вы понимаете, почему это сделано, да, и не будете здесь всякие гадости писать, потому что забаню сразу и мгновенно. Надеюсь, вы понимаете, для чего Порошенко нужен был этот развод. Я не знаю даже, это у них развод или просто они поделили имущество. Я не знаю, я не спрашивал. Во всяком случае, я поздравляю Петра Алексеевича, потому что с волками жить, по-волчьи выть. Это абсолютно правильно все сделано. Дальше идем. «Нафтогаз уменьшил уплату налога в этом году». Я не знаю, почему. Мокрый снег и заморозки. Чем удивит погода в конце апреля? В Украине за месяц существенно вырос спрос на автобусы. Какие модели покупают, просто сообщаю вам. Дальше. Черноморские дроны-перехватчики. Как Немезис начал сбивать шахеды с беспилотных катеров. Что украинцы делают? Значит, Киевстар поделился результатами тестирования 5G. 500 000 абонентов и скорость до 1,7 гигабит в секунду. Очень здорово. А в Украине впервые обнаружили новый вариант вируса COVID-19 – цикада. А Голосеевский теракт. За подозреваемых патрульных внесли залог. Дальше. Ну, то есть их же посадили в СИЗО. Биеннале, вы знаете, в Италии с участием, за участие Российской Федерации Латвия объявит бойкот, а Европейский Союз сократит финансирование. Зеленский. С начала 26 года удалось вернуть 150 похищенных Россией детей. Прокуратура отсудила у регионала Бойко газовое месторождение. Дальше. Доставка сигарет беспилотниками в Румынию. На Буковине разоблачили незаконную схему. Во Флориде открыли уголовное расследование против OpenAI из-за стрельбы в университете. Украина будет масштабировать переработку отходов от разрушений. Вот такие вот новости. Статьи некоторые интересные. От дружбы до Орбана. Как происходит смена власти в Венгрии? Чего стоит ожидать Украине? Дальше. Фавидин написала, ну интересно. Тоже новость. В России при выходе, сейчас, если ты выходишь на маркетплейсы, еще раз, в России, то пишет следующее компьютер, чтобы решить проблему, значит, тебя не пускают, доступ ограничен. Чтобы решить проблему, попробуйте сделать следующее. Немного подождать и нажать кнопку «Обновить». Отключить VPN, если он используется. Обновить версию браузера или мобильного приложения. Подключиться к другому Wi-Fi или мобильной сети. Перезагрузить домашний роутер, если он использует домашний Wi-Fi. Фавидин, я понимаю, что ты написал, но объясни, пожалуйста, ты же специалист, объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. То есть это правильно или неправильно, это хорошо или плохо, то есть что это? Теперь то, что вы написали. Значит, Свят Ханенко здесь пишет, Тали, это ей. Люда, каждая вторая школа в Украине столкнулась с острым дефицитом учителей. Ну, вы меня извините, половина женщин уехала. На Красной площади монтируют декорации трибуны. Парад будет? Ничего про это не знаю. Может быть, это фальшак какой-то, я имею в виду вот эти декорации. Дальше. Значит, Сигита. Сообщается, что Ксир обстрелял третье судно «Эйфория», которая в данный момент осталась дрейфовать в поврежденном состоянии недалеко от берегов Ирана. Сейчас. Я же снизу читаю, понимаете? Сигита. Корпус стражи исламской революции задержал контейнеровозы Франческо под флагом Панамы и вот этот второй, что я назвал, под флагом Либерии. Вы комментируете депутатов разных, но поскольку вы на Иру Геращенко не наезжаете, то у меня к вам претензий нет. Вы знаете, что я баню. Так, вот такие вот у вас комментарии. Матвеевич, предложите руку и сердце Марине, вам достанется пол яхты, да. Пол яхты, не яхта. Нет, во-первых, по-моему, у них яхты нет. Я один раз был у Петра Алексеевича в гостях, там, где он живет. Там как раз дети его были и так далее. Но а с Мариной у меня хорошие отношения. Мы с ней, когда праздники, поздравляем друг друга. Она передает приветы Петру Алексеевичу, потому что я его не трогаю. Ну, понимаете, в чем дело? Никогда, еще во время работы на «Эхе Москвы», я не был в таких, ну, лично заинтересованных отношениях с теми, кто наверху. Понимаете? Я с ними никогда не дружил. Вот дистанция. Потому что я понимал, что они люди временные, и я определял их по принципу «хороший человек, плохой человек». Понимаете? Вот Порошенко я довольно хорошо знаю, но как знаю? Ну, вот так вот, как понимаете, как был он президентом страны, теперь он депутат Верховной Рады и так далее. Я считаю, что президентом он был хорошим, а как депутат Верховной Рады, я ему об этом сказал, я восхищаюсь одним его поступком. Вы знаете, что я об этом рассказывал, принуждают к отказу от ВПН. Мнений у меня по этому поводу нет. Просто сообщил, это Фавидин написал. Я считаю, что Порошенко сделал один крайне важный поступок. Я не говорю сейчас про безвиз, не говорю про украинскую церковь. Это то, что он сделал, ну, так сказать, для всего государства и так далее. Но он сделал одну важную вещь для своих, значит, для своих, для своего окружения, для своей партии «Европейская солидарность», что делают нечасто. Когда он перестал быть президентом, вы понимаете, это потеря в статусе. Вот был президентом, теперь у него выиграл другой человек, и этот человек, понятно, начнет ему мстить, гнобить его и так далее, и так далее. И он вместо того, чтобы там делать какую-то библиотеку или просто, ну, как другие украинские олигархи, которые донатят армии и так далее, там купить какую-то квартиру пятиэтажную, о которой я вам рассказывал, что вызвало неоднозначную реакцию у очень многих людей, несмотря на то, что этот олигарх донатит армии просто невероятно. Ну, просто в такой момент покупать квартиру за 500 000 000, ну, не знаю, думаю, что, ну, в общем, не мое дело. Теперь, что делает Порошенко? Вот просто, давайте, независимо от того, нравится он вам, не нравится, он говорит, я иду в парламент, я буду председателем фракции. Понимаете? Ведь раньше ты был божеством, а теперь ты будешь ходить среди депутатов, в том числе и пророссийских депутатов, тебе будут говорить в лицо, что ты дерьмо, тебе будут всякое будут говорить, напасть могут, ударить ножом могут, выстрелить в тебя могут. Ты будешь выступать с трибуны, тебя будут затаптывать, засвистывать. Понимаете, в чем дело? Вот это вот понижение в статусе, оно... То есть Порошенко не первый, кто это делал, но для этого надо иметь какой-то стержень. Понимаете? Какой-то стержень. Потому что лучше было бы сидеть, как предыдущие, например, президенты некоторые, и что-то комментировать. У тебя охрана, у тебя государственная пенсия. Но, правда, Порошенко, она не очень нужна, потому что он крупный бизнесмен. И ты себя нормально чувствуешь. Нет, этот человек идет в политику и продолжает отстаивать то, что он считает важным. Вот это, на мой взгляд, невероятно мужественный поступок. Потому что это вам не Британия, где встают, где кланяются, где даже депутаты, я этого не знал. Депутаты, вот когда идет дискуссия в парламенте, знаете, они сидят друг напротив друга. Запрещено обращаться непосредственно к человеку, когда ты ему возражаешь. А ты к председателю обращаешься. Господин председатель, вот этот человек говорит то-то, то-то, а я... Дальше ты смотришь на этого человека, но обращаешься ты к нему через председателя. Вы можете себе представить? Чтобы не было ничего личного. Потому что председатель – это как фильтр. Он может сказать «взять и остановить». Хотя я не знаю, были ли у них такие случаи. В общем... Это вот три вещи, за которые я буду ему благодарен, лично я. Это вот то, что он пошел в парламент, то, что он сделал без виз, люди уже забыли, кто сделал без виз. И то, что он институировал Украинскую православную церковь. Я человек не религиозный, поэтому я мог бы сказать так. Ну, церковь, ну, такая церковь, такая, я все равно в них не хожу. Это вот Катя пошла и до 7 утра стояла на службе. Ну, вот она такой человек. Она более такой пиететный к церкви человек. Но дело в том, что я против русской православной церкви в Украине. Они агенты Кремля. У них находили оружие, они скрывали всяких товарищей там у себя. Они там сделали клинику такую, знаете, набрали это самое, которые лечили всяких и так далее. Понимаете? Вот такая вот история. Есть Украина, должна быть украинская православная церковь, своя, без московская, тем более, ходит этот Кирилл и освещает кадилом ракеты и говорит, что это война во благо против супостата, а здесь их отделение. Но это же не Макдональдс. Теперь я обещал вам в первую очередь показать... депутата от Коммунистической партии Советского Союза. Секунду.
Я вчера посмотрел.
Так, сейчас я сделаю, чтобы вы видели. Я вам его покажу, а потом поставлю телефон, чтобы вы слушали только звук, потому что, ну, что мне держать телефон, вы и так его знаете.
Я вчера посмотрел, есть такая дама, зовут ее Боня, вот, Виктория. Она, не зря улыбаетесь, она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились, и вы слышали. И почему она это грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской республике. Вчера Кашин своей командой отправил 16-й конвой, 152-й конвой, 16 20-тонников, все, что просили. И Дагестан, и Чеченская республика, и припограничье, и солдаты, и дети, и так далее. Это наши прекрасные традиции, мы обязаны это реализовывать в своей конкретной практике. Но если вы посмотрите, как формировались советы, они отражали каждый коллектив, каждое настроение, всех социальных групп. Вот сегодня показывали, надо было там и Ельцина показать. Вот рядом, в колонном зале, избирали от сотни. Он не прошел ни народным избранием. Я был на этом собрании, оно в 2 часа дня началось, и в 3 часа ночи закончилось. Его протащили хорошо организованные америкосы, которые уговорили Бракова, директора ЗИЛа, еще одного нашего космонавта, чтобы отдали ему голоса. Он пролез 6 голосами. И эти голоса обернулись, его протащили 6 на Верховном Совете. А теперь мы все горючими слезами плачем и пожинаем это. Жуткий след этого преступления. Нам надо там посмотреть, за что благодарить надо Харитонова, Рыжкова, всех и так далее, три фракции. Мы уберегли от гражданки. Сейчас меня полоскают во всех каналах. Если бы мы иначе повели, она неизбежна была. Мы уберегли Думу, после которой уже с собаками и вооружением сюда прибыли. Мы уберегли страну после того, как был дефолт, и Прявком, и Тыко, Геращенко, и Матвиенко. Спасали страну, не имея ни денег, добавьте одну минуту, ничего не имея. Золотовалютных резервов было меньше 8 миллиардов, а сейчас 700 с лишним. И баррель нефти стоил меньше 14 долларов. Мы все сделали, чтобы поддержать...
Ну, это он хвалит коммунистическую партию свою.
Ну, вы не слышите? Это же почему дама из Монако услышали ее? И Песков комментирует. Мы вам отправили 5000 депутатов, подписали. Отстаньте от женщин на Алтае. Дайте нормально работать фракции. После третьего обращения Липецкие собрали там свое заксобрание, свою думу. И зачитали наше обращение. И вот так, нехотя, сидели и возражали. Ну, возражайте, собирайтесь, обсуждайте. Вот мы на этой неделе приглашаем всю страну. Покажем на весь мир. Наша программа готова. Программа бюджет развития готова. Законы национализации неизбежно. Минеральные сырьевые базы и стратегические ресурсы.
Национализация.
Они должны все получить. Многодетные семьи. Уникальный опыт народных предприятий, классный губернатор. Президент недавно собрал правительство. Я такое грустное заседание давно не видел. Он должен был от вас услышать. Мы вам 10 раз говорили, провалится экономика неизбежно. Первый квартал здесь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры, финансовые, экономические, другие, то по осени нас ждут то, что случилось в 2017 году. Мы не имеем права это повторять. Все ясно, есть конкретный опыт. Давайте принимать решения.
Значит, чем интересна эта история? Тут я должен немножко прокомментировать. Значит, на самом деле Зюганов говорит... Это вообще история не про Зюганова. На самом деле Зюганов, естественно, пиарит свою партию. Ругает, вы поняли, да, в первой части он ругает Ельцина, что Ельцин пролез, потому что Запад договорился, чтобы было дополнительные 6 голосов, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть первая часть, да. Дальше он переходит во второй части на то, что может помочь стране. Мы написали на 5000... страниц, там этот самый, да, чтобы сделать. И дальше он перечисляет народные предприятия, то-то-то. Даже, вот вы знаете, как-то в голове все это дело смешивается. А дальше он говорит, что вот он был на этом заседании, и на этом заседании все было грустно, и ну, мы покажем программу, и о войне не говорится ни слова. Вы можете сказать, так он же ничего не сказал о войне. Кроме того, в его речи ужасная обида, что Бонни услышали, а его не слышат. Ну, это он не понимает, что Бонни слышат ее подписчики. А какие есть подписчики у Зюганова? Ну, вы понимаете, категория людей, которая доверяет человеку, который говорит. Понимаете? Ну, сколько может быть, какое может быть доверие какое может быть доверие у народа к Зюганову, к вечному Зюганову. В общем, короче говоря, но у каждого своя обида, и он прав по поводу 17-го года. Понимаете? То есть для меня... В его выступлении я совершенно не обращаю внимания на то, что он там говорит по поводу вот этого, вот Советский Союз, это было, вот это вот. Мне это не интересно. Важно, что все ближе и ближе в России подбираются к фамилии Путин. Понимаете, в чем дело? Это обозначает, что Путин слабеет. Вот вдумайтесь, они сидят на этом совещании у Путина, а Путин говорит... Ну, я жду, что вы мне скажете, вот я вам раздаю задание, надо сделать. А как осуществить эти задания? Как сделать 6,5 рост экономики? Надо войну прекращать. А война не прекращается. Вот и все. Это сложная история. И нет, Владимир Кисляк не сможет Зюганов обнулить Путина кувалдой. Но понимаете, ну иначе не могло быть. Но если ты ведешь войну, если ты неумело идешь в войну, если от Киев за 3 дня ты берешь опять, как там называлось, вот это малое, вот это вот, что там, помните, я уже забыл, я помню избушку лесника, что ты ее берешь, потом теряешь, бои идут вокруг нее и прочее, прочее, ну, естественно, возникает вопрос. И мы видим сейчас этот процесс, я вам его показываю, все больше. Ну, есть, конечно, люди, которые, ну, как вам сказать, что ли, можно так сказать, прекрасно себя чувствуют. С ума можно сойти. Ну, хорошо. Я вам хочу еще показать Лаврова. Небольшой фрагмент. Да, малая такмачка. У меня сегодня утром был смешной разговор с Александром, и он мне говорит: слушай, я решил вот туда, куда я решил, не поступать. Я решил идти в политику. Я говорю: ну и как? Он говорит: я буду поступать, только не ругайся, в МГИМО. Я ему говорю: есть такая фраза, вы знаете, такой оборот в интернете. Если ты считаешь свою жизнь бессмысленной, запятая, то... Ну и дальше. Вот если ты считаешь свою жизнь бессмысленной, то поступай в ГИМО. МГИМО. Вот знаете, я действительно... МГИМО это когда-то было, но все-таки российская дипломатия, которая была. Ну и она, в общем, российская дипломатия закончилась на Лаврове, на вот таком Лаврове, которого я хочу вам показать. Возмущение,
и я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм.
А долго мы будем...
Ну вот. Да, Владимир Кисляк, он окончит МГИМО, внедрится в золотую сотню Кремля и нейтрализует ее. Так Моссад делает. Кстати, надо ему посоветовать, чтобы он сделал именно так. Ну, теперь давайте пойдем на то, что я для вас засейвил. Сейчас я открою, где это нужно, и вам почитаю, потому что сегодня много всяких важных и интересных новостей. Рейтер пишет, что американские военные разместили украинские БПЛА на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии, чтобы остановить атаки Ирана, которые ранее привели к потерям самолетов и личного состава. Издание подчеркивает, что сообщение пришло после того, как Трамп заявил, что Америке не нужна помощь Украины для сбивания иранских беспилотников на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп назвал политическим пиаром Зеленского помощь, которую Украина предоставляет странам Ближнего Востока. Ну, отдохни немножко. Вы знаете, я прошу прощения у тех, кто не знает украинский язык, но я сейчас одну вещь прочитаю по-украински. Но простите, по-русски она никак не заходит. Здесь идет разговор, почему молодежь хочет денег. Понимаете? но это читается только по-украински. То есть тут, ну, извините, пожалуйста, я понимаю, у меня много зрителей, которые не знают украинского языка. Тетяна Солдатова, чому молодь хочуть високу зарплату без досвіду? Бо вони хочуть їсти, Тетяно, кушать, Танюша, їжу, смачну, поживну, різноманітну. Тань, Тань, не по акції в АТБ найдешевше вишукувати, а прийти, купити, що захотілося, і не паритись. А ще їм за квартиру платити. Тань, за комуналку, автомобілі, може, хтось хоче. Розумієш, Тань? А ще відкладати щось хочеться, бо вони розуміють, що до пенсії вони не побачать, не доживуть. А якщо і побачать, на їжу її не вистачить. Ще молодим хочеться погуляти, вийти, у деяких взагалі хобі є. І це коштує грошей, Таня. І звініть, якщо я це переведу на русский, просто чоловік об'ясняє, чому молодіж хоче денег. Но якщо я переведу це на русский, это потеряет всякий аромат украинского языка. Простите за эту паузу, но украинцев я уважаю, украинский язык тоже уважаю. Гениально абсолютно написано, просто гениально. Бо вони їсти хоч, тому що вони кушать хотят. Лавров при помощи промощи сатанизм. Подарите ему какой-нибудь сушеный труп, пусть успокоится. Фавидин говорит, я не только готов Саше помочь с дистанционкой в ГИМО, но и выделить ему отдельную комнату. Да. Сергей Любарский пишет. Похоже, в отношениях между Украиной и союзниками впервые появилась трещина, которую уже не пытаются скрывать. В Эстонии прямо заявили, слова о возможной атаке России на страны Балтии не подтверждаются их разведкой, мешают координации. Более того, такие заявления, по их мнению, могут даже усиливать чужие нарративы. Это уже не кулуарный разговор, это публичный скандал. Раньше подобные вещи проходили без вопросов, сейчас нет. Союзники начинают требовать обоснований и обозначают границы допустимого. И здесь проявляется ключевое противоречие, у сторон разные интересы. Украинские власти выгодно повышать уровень угрозы, это усиливает позиции в переговорах и вопросах финансирования, которые очень важны для местных коррупционеров, то есть украинский. Какой бред. Европе выгодно поддерживать Украину, но без риска прямого втягивания в конфликт, отсюда и напряжение. На этом фоне продолжается торг. Украине нужны деньги, статус, гарантии. Европа готова платить, но считает цену. То есть считает деньги и понимает, что часть средств будет потеряна. Ну вот почему? При этом альтернатива – платить еще больше, но уже за собственную безопасность. В итоге это уже не выглядит как единая позиция, это сложная конструкция, где каждый решает свои задачи ценой жизни украинских мужчин. Еще пару таких репортажей, я этого Любарского забаню, не буду его читать, потому что это глупость то, что он написал. Пишет Алексей Копытько. Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского. Главный коммунист Зюганов с трибуны Госдумы потребовал не допустить в России повторения революции 17 года. Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера, в том числе «Вредные советы» на предмет вредоносности. Чувствую, эти новости как-то связаны, только не пойму как. Пишет Елена Зелинская, написавшая несколько книг. К общей картине борьбы с грамотностью населения. К слову о том, что происходит с книгами в Российской Федерации. В библиотеках изъяли огромную часть фонда. Например, мы вынуждены были убрать, то есть это пишет работница библиотеки. Например, мы вынуждены были убрать книги классиков, так как они когда-то, 1987 год, вышли под редакцией иноагентов или с вступительным словом от них. Например, Зулейху Яхиной тоже убрали, так как Улицкая написала вводное слово. Огромную партию детективов, например, Иснера под редакцией Акунина и так далее. В день, когда убирали эти книги, я плакала и вечером просто рухнула спать без сил. Это огромный стресс для меня. На самом деле, вот я вам хочу сказать, если бы это было в Соединенных Штатах Америки, то, да, именно в Соединенных Штатах Америки, или там в Британии, но вообще, честно говоря, почему только в Соединенные Штаты Америки, то вот эти авторы могли бы подать в суд и получить немыслимую компенсацию. Потому что волевым политическим решением им нанесен финансовый ущерб. Ведь это не только убрали их из библиотек, их убрали еще из продажи. Вы же знаете, люди любят детективы, ну что, под редакцией Акунина, ну и так далее. Он же, это же не книжка не его, это просто под редакцией Акунина. Их изымают, значит, соответственно, ты не получаешь роялти с этих книг. Тут кто-то написал, вот, Терфокин, вот тебе российские коммунисты, нет Октябрьской социалистической революции, заявил коммунист. Вы знаете, я вам хочу сказать, что Путин, конечно, уёбище, но не главное уёбище. Главное уёбище Зюганов, потому что Зюганов большевик, то есть Путин большевик, вы знаете, по моему определению, а Зюганов еще больше большевик, чем Путин. Понимаете? И я говорю вам, если кто-то и зарежет Путина, вот просто войдет и воткнет ему нож в сердце, это будет Зюганов. И Великая Октябрьская социалистическая революция, и новый виток Красного Колеса, архипелага ГУЛАГ и так далее, будет именно из-за Зюганова. Из-за вот этой паршивой, вонючей коммунистической партии, которая не сходит со своей позиции. Пишет Александр Кинев. Число мигрантов в Евросоюзе достигло рекордных 64,2 миллиона. Следует из доклада Центра исследований и анализа миграции. Показатель увеличился на 2,1 миллиона за год. Страной с наибольшим числом мигрантов остается Германия, где их проживает почти 18 миллионов. Во Франции и Испании их количество выросло до 10 миллионов и 9,5 миллионов соответственно. В соотношении с общей численностью населения самая большая доля мигрантов в Люксембурге – 51,2%. Охренеть. Теперь я хочу вам прочитать... Суслов пишет, Матвеевич, вы Зюганова всегда ставили на место, спасибо за это. Вы понимаете, благодарить можно вообще человека, вот как я благодарю, например, Порошенко, за то, что он именно сделал, не за намерения, а за то, что сделал. Вот эти три вещи, о которых я сказал. У него, может быть, какие-то невероятные намерения, я не знаю, там, отправить всех украинцев на Марс для того, чтобы им русские не мешали. Но он этого сделать не может. Да? Точно так же с Зюгановым. То, что я говорю, что он piece of shit, и то, что когда он отойдет в мир иной, следует Ленина закопать прямо в его могиле, потому что это реальный большевик, который... не понимает, что он говорит. Вы думаете, вот есть такое русское слово «политикан». Это, ну, понимаете, такое оскорбление, что типа вот из-за того, что ты там пошел в политику, ты это делаешь для своих целей. И мы такого, таким человеком характеризуем Трампа, например. Ну, что Трамп там... его сыну да, там, сливает информацию, сын зарабатывает миллиарды, то, что он строит бальный зал, то, ну и так далее. Политика. Это все меркнет по сравнению с Зюгановым. Потому что Зюганов не понимает, как устроено государство. У него Ленин в голове – это хуже, чем Альцгеймер. Хорошая фраза. Понимаете? Он жив ленинскими идеями, коммунистическими идеями общего равенства. Он вообще не понимает, как устроено современное общество. То есть он предлагает рецепты, я бы так сказал, знаете чего, ну, в каком-то смысле рецепты домостроя. А я читаю, что происходит с искусственным интеллектом, тут один человек выкладывает все время. И я понимаю, что мы с вами в туалет сходить не успеем, как мир изменится просто невероятно. То есть он просто ну, невменяйка, он это просто какой-то дед. Думаю, мы с ним одного возраста. Но я хоть гляжу вперед, я понимаю, что происходит в мире. Да, можно изолироваться, сделать Северную Корею. Можно. Потратить 20 лет и неисчислимые жертвы, и будет новый Советский Союз. Только для этого надо полностью заизолироваться, все будут заняты, все, так сказать, понимаете, да, будет вот это вот, помните, как в фильме про какую-то там деревню, где роботы совмещены с старой техникой и так далее. Это такое очень смешное кто-то делает, да. Можно это сделать, но Россия тогда и будет Северной Кореей, будет... магазин «Березка», где они будут продавать телевизоры для иностранцев. Или они будут воровать то, что они делают. Но они не смогут какую-то схему собрать, понимаете? Ведь, казалось бы, в Советском Союзе, в те времена, когда я был школьником, можно же было, например, украсть современные технологии и сделать нормальные телевизоры. Вот то, что они делают сейчас. Но они не могли это сделать, потому что это не просто сборка, это технология, это проверка, как они работают, эти отбраковка и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, это, да, Татьяна Шабалина, красные сектанты. Это секта. Вот точно так же, как секта почитателей Трампа, которые просто не видят, ссы в глаза, говорит Божья роса. Трамп идеален, он все делает правильно. Это Северная Корея, где, когда трясет руку, вот последний, он там ветеран, он подошел к какому-то солдату, тряс руку, и тот залился слезами, потому что сам этот чебурек ему руку трясет. Понимаете? Это Зюганов, это путинские сумасшедшие, которые, ну вот понимаете, да? Нет, правильно, без очередных массовых репрессий никакой КНДР не получится, разве что имитировать. Слушайте, вон сегодня за 1000 человек убили украинцы. Я вас умоляю, какая проблема с жертвами? Да, теперь Туапсе. Ну, вы знаете, в Туапсе жахнули украинцы дважды, и там случилась настоящая экологическая катастрофа. И про это пишут Z-каналы. Пишет Z-ник Шекспир. Может быть, кто-то из них не зетник, потому что однажды я читал не зетника, назвал его зетником, но, ну, вы меня тогда поправите. Просто я зетниками считаю любого человека, я считаю любого человека, который не пишет о войне и не осуждает войну. Он зетник, потому что он не понимает корень событий. Разве была бы трагедия в Туапсе, а это настоящая трагедия, экологическая катастрофа. Разве этого было бы, если бы не было войны. И так пишет Шекспир. Города Туапсе больше нет, он уничтожен. По факту, там отравлена земля, отравлена вода, отравлен воздух. Там прямо сейчас идет черный дождь, как в Хиросиме, вода с нефтяной сажей. Он убивает растительность, насекомых, птиц. По поводу людей последствия тоже предсказуемы. Жителям в городе и прилегающих районам предписывают не выходить из домов, не открывать окон. Вообще, предлагаю это осознать, в море нефтяное пятно до 7 километров, то есть гавань и все побережье мертвы. Что сказать? Нам с 2022 года очень пафосно говорили, вы что, хотите Чернобыля в Киеве? Ну вот теперь Чернобыль в Туапсе. Враг уничтожает нашу жемчужину. Враг. Жемчужину Черноморское побережье Кавказа. Есть, дальше цитата, если есть рай на земле, рай, то это Краснодарский край. Больше нет, что дальше? А тем временем ЛНР освобождена, идет наступление по всем направлениям, говорит начальник штаба Герасимов. То есть у него все хорошо. Да, тревога, я видел. Идем дальше. Пишет РИА «Катюша», то есть российское информационное агентство «Катюша». Последствия бомбардировки Туапсе просто чудовищны. Это не преувеличение, не драматическая форма речи. Это просто констатация, не такая же эмоциональная, если разобраться. По сути, там сейчас происходит Хиросима, только без радиации. Из-за огромного пожара на нефтяных терминалах, на город и прилегающие районы со вчерашнего дня выпадают нефтяные дожди, убивающие флору и фауну. Земля отравлена, НПЗ продолжают гореть, город затянут дымом, воздух отравлен, вода отравлена. Там ситуация еще более страшная. Нефтяное пятно растянулось от 7 до 10 километров. Его видно из космоса. Оно демонстрируется на спутниках снимков. По их данным, пятно дрейфует прямо в сторону берега якорной стоянки. Ветер прибивает загрязнение к побережью. То есть курортного берега там больше нет. При этом люди с мест сообщают, что ни на НПЗ, ни на нефтяных терминалах на пятом году войны... Да блин, извините... На пятом году войны даже сетки не были натянуты. Мы призываем ответственные компетенции. Вот это вот. Вот всегда этим заканчивается. Всегда заканчивается. К чему призывают? Вместо простой строчки «Хуйло, прекрати войну!» Вместо этого мы призываем... ответственные компетентные органы проверить данную информацию. Если она соответствует действительности, то есть она сама себе не верит. Она сама себе не верит. И если информация подтвердится, мы хотим знать, кто за это сядет в тюрьму и у кого будет изъято имущество за такую преступную халатность. В чем халатность? Возьмем мэра города Туапсе, или кто там, начальник. Что он может сделать? Что он может сделать, когда на город летят ракеты? Что он может сделать? ПВО? ПВО вокруг Кабаевой. Если это халатность, а не что похуже? Это ведь не что похуже, правда? А что куда нам больше интересно и дальше, для того, чтобы, не дай бог, эту девочку или тетеньку заподозрили в том, что она требует окончания войны, она, наверное, прочитала, испугалась, обосралась и написала следующее. А куда больше нам интересно, интересно кому нам? Другое, кто и как ответит за то, что с 22 года с Украиной миндальничали, рассказывали нам, что мы не такие, а в итоге нам устроили Хиросиму в Туапсе. Пока что. Хотите, чтобы в итоге оно с радиацией стало? Сильно? И последнее в этой серии. Загрязнение идет к побережью, то есть курортного берега там больше нет, он просто мертв. Это пишет еще один, у меня тут имя зарезалось. Это произошло не за один раз. Туапсе находится под ударами несколько дней. Сообщается, что НПЗ и морской порт атаковали по той же схеме, что и Усть-Лугу. И также, как в случае с Усть-Лугой, реакции нет. Если, конечно, не учитывать заявление Министерства обороны, что по Украине нанесены некие удары возмездия, разумеется, без уточнений и пояснений, что мы оставляем без комментариев. При этом люди с мест сообщают, что не были натянуты сетки и так далее, и так далее. Вот такая вот история. Фантастика. То есть у них катастрофа. Почему вы не добили Украину? Перед тем, как это прочитать, сейчас, подождите. Давайте, я его не ставил, но пришел ему ответ от Мелони. Соловьев, пишет Денис Казанский. Дегенерат Соловьев спровоцировал международный скандал оскорбительными воплями в адрес премьерки Италии Мелони. Соловьев, привыкший оскорблять всех, в своем эфире обозвал Мелони проституткой и фашистской тварью. Причем сделал это на итальянском языке.
Это было слышно по заявлению Мерца. Это было слышно по заявлению «Вергоньи della razza umana! Bestie naturali! Idiota patentata!» Джорджи Путамелони. Ки брутта донуча. Катива. Вот это Мелони, фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась. Это было слышно по заявлению.
Ну, в общем, короче говоря, вот это вот он сказал в эфире. А теперь я открываю другое. Во-первых, Мелони ответила ему, Соловьеву. Во-первых, она поместила вот эту фотографию. Посмотрите на эту красотку. А во-вторых, написала следующим образом. Следующее. По своей природе усердный пропагандист режима не может читать нотации ни о последовательности, ни о свободе. Но уж точно не эти карикатуры заставят нас свернуть с выбранного пути. Мы, в отличие от других, не имеем нитей, не имеем хозяев и не получаем приказов. Наш ориентир остается только один – интерес Италии. Мы продолжаем следовать ему с гордостью и к неудовольствию пропагандистов всех широт. Ну, такой дипломатический ответ, да. А при этом, ну, знаете, это уже переход всех границ. Это сегодня был такой, ну, это, конечно, теза, что Италия приняла решение о снесении соловьевских домов на озере Кома. Но я не нашел где-то где-то подтверждение этого, но, конечно, ему не видать больше своих домов там. А, вот, значит, в Италии сносят виллы российского журналиста. Премьер-министр Италии Мелони не понравилась критика, который всего лишь навсего тактично Соловьев назвал ее фашистской тварью, сертифицированной идиоткой и просто шлюхой пута. На что обратить? Последовательную реакцию итальянских властей трудно назвать адекватной. В МИД Италии для выражения протеста был вызван посол Александр Парамонов. Еще сегодня утром стало известно, что в стране начался снос всех пяти принадлежащих Соловьеву вилл. Недвижимость ценой в десятки миллионов евро. Каждые неустановленные лица просто сносят тракторами при полном бездействии правоохранителей. Тут даже есть фотография, но эта фотография... Ну, в общем, короче говоря, я вам это не говорил, потому что нигде нет этого подтверждения. Если вы где-то видели, то есть пока будем считать, что это Деза, и не будем на это обращать внимание. Кроме того, не понимаю, почему нужно обязательно сносить эти дома. Это очень хорошие дома, которые можно продать. То есть должно быть решение суда и так далее. Это правовая страна, понимаете? Ничего тут не сделать. Теперь про МИД, куда хочет поступить Саша. Значит, МИД, ну, имеется в виду МГИМО. Естественно, после МГИМО, который Саша закончит с отличием, он пойдет, как Фавидин сказал или кто-то, я не помню, давно сообщение было, что надо идти срочно работать в МИД для того, чтобы развалить его изнутри. И вы знаете, неожиданное подтверждение того, что МИД надо развалить, пришло от Аббаса Галямова, который написал следующее. «Нищеброды-патриоты». Сейчас вы поймете. Недавно источник в МИДе рассказал, что уже несколько раз слышал от сотрудниц из числа «золотой молодежи», то есть сотрудниц МИДа России, поняли, да? Только из числа золотой молодежи. Примерно следующее. Быстрее бы украинцы этих нищебродов-патриотов поубивали. Война бы закончилась, и мы бы спокойно ездили в Европу, шопились в Милане, открыли бы там счета, увеличили бы штат загранаппарата. Подчеркну, это золотая молодежь, представители реальной, а не придуманной пропагандой новой элиты. А вы все боня-боня. Вот. Но Саша, у Саши тут требования. Я вам сейчас скажу. Он мне написал, значит, следующее. Во-первых, он написал по поводу Туапсе. Очень по-российски не эвакуировать народ из этого Туапсе. Кстати, Саш, ты правильно обратил внимание. Они же ничего не... Они же ничего там не делают, просто говорят, сидите дома. Ну, может быть, какие-то таблетки надо раздавать, или какие-то лекарства, или ну, что-то, очищать город, очищать пятно. Они ничего не делают. И второе. Пойду в МГИМО, если будет, ну, то есть он пишет, что если будут соблюдены некоторые условия. Красный диплом от МГИМО и подаренное газовое месторождение в Чукотке. На этих условиях я тебя первый туда отправлю. Я не знаю, ты посмотри, там, может быть, выдается. И хорошую фразу ты еще написал, очень умную фразу. Блин, как он написал. Экипаж Курска, они тоже просили в подводной лодке посидеть. Знаешь, ты, конечно, плохой сын, но ты, слава богу, понимаешь, что есть хорошее и что есть плохое. А это самое главное. удалось найти источник фотографии. Ну да, это фото, это Деза, фото мероприятий по сносу виллы какого-то мафиози от 18 года. Да-да-да, ну я вам сказал, я это просто прочитал, и тут вот человек написал, что лучше бы туда поселили украинских беженцев. Это тоже правильный бы был ответ. Но я вам сказал, что я же проверяю, если, ну и кроме того, по стилю чувствуется, понимаете, что это сам. Просто надо посмотреть, это громкая новость. Если бы это было, то это бы была новость в топах. То есть делается это просто. Вы нажимаете на, там, например, Google новости и пишете, не знаю, там, Соловьев Комо. Если эта новость будет, это есть. Если не будет, то, ну, то этого нет. Я вам просто прочитал как казус. Ну и грандиознейший скандал у Трампа с Такером Карлсоном. Скажите мне, пожалуйста, вот мы работаем час 35. Реклама у вас продолжает показываться или прекратилась? Это я вам сейчас прочитаю. Это не жук чихнул. Таинственные машины, у каждой свой сигнал. Людмила Кузнецова пишет, а если Саше предложат место пенсионерки Захаровой, он согласится? Не знаю, он... Возьми, напиши здесь ответ прямо в чате. Кстати, почему я не нажал на эту кнопку? Вот кто-то пишет давно... Кто-то пишет давно прекратилось, а кто-то пишет продолжает, только что прошла. За 2500 зрителей я работаю полтора часа и 1100 лайков. Ну, тогда на этом закончим. Я напоминаю, что сегодня у нас среда, дорогие друзья. И сегодня у нас обычное расписание, эфир в 21 час. Возможно, я сегодня буду в путешествии, но все равно эфир в 21 час будет. Эфир будет 21 час. Я не знаю, откуда я его сделаю, но я его сделаю обязательно. Я могу отменять дневной эфир, но вечерний эфир, конечно, я отменять не хочу. Так что, как пишет правильно Свят Ханенко, до 21 часа все, что делать надо с каналом, вы знаете. Кстати, Свят Ханенко, я хочу вас поблагодарить и других поблагодарить за то, что я же не всех баню, понимаете. Есть люди, которые просто высказывают свое мнение, да. Но я еще раз повторяю для всех, кто не понимает, как себя вести на моем канале. Первое, я здесь хозяин, я вас очень ценю, но здесь законы мои. У Плющева законы Плющева, у других другие законы, да. У Киселева там вообще сидят люди, которые метелят так, что уже не Киселева. И правильно, считаю, он делает. Нельзя оскорблять человека, который является моим гостем. Вот у меня это запрещается. Вы знаете, что фамилию Венедиктов я вообще запретил произносить. Вообще, в хорошем смысле, в плохом смысле, нельзя, запрещено. И нельзя ругать гостей, которых я приглашаю. Вам, если вы их ругаете, вам они не нравятся. Если вам они не нравятся, переходите на другой канал. Все. Татьяна Шабалина пишет, у меня на выдубичах шахет. Сволочь. Ну, это она, Шахеду. До 21 часа. Любите друг друга. Меньше злобы.